Наоборот, ученик Нила Сорского, известный нам Вассиан, убежденно выражался, что старые неисправленные книги от дьявола писаны, а не от Святого Духа. «Да Максима, — говорил он, — мы по тем книгам только Бога хулили, а не славили, а ныне мы Бога познали Максимом». Страница 47. Конечно, противники ученого грека, приписывая ему самому этот утрированный взгляд, высказывавшийся его последователями, приходили в негодование. «Великую-то досаду, человече, прилагаешь своими исправлениями, воссиявшими в нашей земле, преподобнейшим чудотворцам. Все они этими священными книгами богоугодили Богу, жили по ним и по смерти прославлялись чудесами». Тщетно Максим доказывал, что можно поклоняться русским чудотворцам и в то же время не считать их учеными-языковедами, что для того, чтобы судить о его исправлениях, надо знать книжный разум греческого учения, что еленский язык зело есть хитрейший, и вполне усвоить его можно, только просидев много лет у нарочитых учителей, что даже и природный грек, не пройдя этой школы, не может знать того языка в совершенстве. Все эти доводы, разумеется, не могли иметь никакой силы в глазах людей, которым всякая недоступная им премудрость казалась волшебством и дьявольским наваждением. Митрополит Даниил прямо обвинял Максима в том, что он волшебными хитростями еленскими, писал водками на дланях своих и, распространяя длани свои против великого князя, старался околдовать его. «Ты хвалишься еленскими и жидовскими мудрованиями», — отвечали обвинители Максиму на его разъяснение, — «волшебными хитростями и чернокнижными волхованиями, а все это противно христианскому житию и закону, и не подобает христианину вдаваться в подобное мудрование». Так велика была разница между мировоззрением воспитанника образованной Европы и представителями полуязыческой России. Сведенные случаем, эти люди разных миров не имели, очевидно, общего языка и не имели возможности понять друг друга. Чувствуя себя чуждым этому обществу, Максим наконец запросился назад домой, на Святую Гору. Но его силой задержали в Москве. «Боимся мы», — так объясняли ему причины этой задержки, — «пришел ты к нам, а человек-то разумный, и ты здесь увидел наше и хорошее, и дурное, а туда придешь, все расскажешь». И несмотря на все заявления Максима, что он русским властям не подведомственен, а подчинен только греческим, не удалось ему вернуться на родину. Два раза его подвергали суду по обвинениям, большей частью столь же нелепым, как выше приведенные. Дважды осужденный во второй раз после отчаянной попытки убедить своих судей более доступными их пониманию приемами, он был отдан, подобно Вассиану, в руки своих врагов в Волоколамский монастырь, потом в Тверской отрочь на заточение. Он прожил еще достаточно времени, чтобы видеть окончательное торжество своих противников на Стоглавом соборе. Страница 48. Однако же этому торжеству не было суждено стать окончательным. Переставьте историю книжных исправлений Максима Грека на век позднее. Перемените роли. Обвиненного Максима сделайте обвинителем, а обвинителя Даниила посадите на скамью подсудимых вместе с той полуграмотной и неграмотной массой, которой он был типичным представителем. Затем останется только заменить Максима Никоном, которому гораздо лучше идет роль обвинителя, а на месте торжествующего Даниила поставить заточенного юрьевского апостола Аввакума, которому больше подходит роль страдальца за убеждение. И вы представите себе всю суть той исторической перемены, которая осифлян XVI века превратила в раскольников XVIII. Обвиненные и обвинители переменились местами. Но что же случилось в промежутке? Превратилось ли огромное большинство приверженцев национальной церкви, стоявших на точке зрения осифлян, в меньшинство? Принуждено ли оно было, в свою очередь, отступить перед приговором нового большинства, более просвещенного, последователей Максима? Ничуть не бывало. Старое большинство и осталось большинством. Перемены, совершавшиеся на протяжении века, прошли для народной массы совершенно незамеченными, а последствия этих перемен застигли ее совершенно врасплох. Переменилось, казалось, немногое. В отдаленном Киеве открылась духовная школа, в которой можно было научиться древним языкам и грамматике. Несколько питомцев этой школы допущены были к изданию богослужебных книг на московском печатном дворе, единственной тогда московской типографии, казенной. Сличая по своим служебным обязанностям рукописные и печатные тексты издаваемых книг, они нашли, что печатные издания неудовлетворительны, а рукописи полны вариантов и разночтений. Единственным средством установить правильный и однообразный текст было обратиться к греческим оригиналам. Выписали греков, и греческие оригиналы стали сличать, и помимо ошибок перевода и описок переписчика, заметили в русских книгах оригинальные русские вставки, соответствовавшие национально-обрядовым особенностям счастьем, восторжествовавшим в XVI веке. Особенности эти в XVI веке признаны были, как мы знаем, исконной принадлежностью древнего православия. Теперь с греческими текстами в руках они оказались просто-напросто позднейшими вставками, частью даже совсем недавними. Вставки эти предстояло выбросить из исправленного текста. Вывод был прост и естественен. Но он резко противоречил общепринятой национальной теории. Первые, кто пришли к такому выводу и сделались жертвами этого противоречия. Что значил в самом деле голос нескольких специалистов против голоса всей церкви? Страница 49-я. Это были, во-первых, южнорусы, киевляне, но и южнорусская церковь, и Киевская духовная академия давно уже были заподозрены в латинстве. Южнорусская церковь, говорилось в Москве, уклонилась, подобно греческой, в унию. В академии учат по латинским книгам. Духовная власть даже воспретила принимать киевских духовных лиц в общении с православными, иначе, как после предварительной исправы. Книги киевской печати запрещено было покупать в Москве под угрозой гражданского наказания и церковного проклятия. Что же должна была думать народная масса о православии людей, от влияния которых ее оберегали так заботливо? Мнение русских о греках нам уже известно. Ссылка на греческие оригиналы как на авторитет для исправления русских книг была совершенно неубедительна в глазах русских. На Руси было известно к тому же, что после падения Константинополя греческие книги печатаются в католических странах. На этом основании греческие книги вообще считались зараженными той же латинской ересью, как и греческая вера. Таким образом, все доводы в пользу исправления книг по греческим текстам не только не имели никакой силы в глазах господствовавшего национального воззрения, но даже обличали исправителей, что и они уклонились от веры. Старина, с точки зрения националистов, была на стороне русских церковных текстов. Партия старины была достаточно сильна, чтобы восторжествовать над первыми исправителями книг по греческим оригиналам, над Дионисием и Арсением. Но за пострадавшими специалистами явились другие, еще более сведущие. Киевское и греческое влияние, несмотря на препятствия, проникало всюду. Киевляне сидели на печатном дворе. Киевляне переделывали для русских читателей продукты киевской богословской литературы. В противоположность национальной теории, в этих книгах доказывалось, что греки не еретики, что греческая церковь также право верит, как русская, и что русскому патриарху необходимо быть в теснейшем общении с четырьмя восточными. Мы можем видеть на примере самого Никона, что систематическая пропаганда этих взглядов была не бесполезна. Когда-то и Никон принадлежал кружку ревнителей национального благочестия, собравшемуся около царя Алексея и насчитывавшему в своей среде немало талантливых и энергичных деятелей. Один из членов этого кружка, Степан Ванифатьев, был царским духовником. Другой его приятель, вызванный им из Нижнего, Иван Неронов, проповедовал в Казанском соборе с таким успехом, что церковь не могла вместить всех желавших его послушать. Народ толпился на паперти, взбирался на окна, паства зачастую плакала, и сам проповедник едва мог говорить от рыданий. Страница 50-я. Вслед за Нероновым потянулись в Москву его нижегородские земляки, которых кружок скоро устроил по городам проповедниками, а Вакума послали в Юрьевец, Лонгина в Муром, Даниила в Кострому, Лазаря в Романов. Намерения кружка были самые благие. Друзья хотели сблизить паству и пастырей путем живой проповеди, поднять церковное благолепие, словом, реформировать церковную службу так, чтобы она не была скучным, неприятным обрядом, а говорила бы уму и сердцу присутствующих. При всей скромности этих стремлений они имели все-таки новаторский характер. Деятельность друзей вызвала сильное раздражение среди рядового московского духовенства, привыкшего по старине к ремесленному выполнению пастырских обязанностей. Никольский поп Прокофий, как только бывало встретит гавриловского попа Ивана, так сразу же начинает жаловаться. «Заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное пение, и людей в церкви учите. А мы людей прежде всего в церквах не учивали, а учивали их в тайне. Без вы все ханжи в себе и маете». Никон еще до патриаршества разделял стремление кружка. Даже в патриархии, по некоторым известиям, он был рекомендован Ванифатьевым, пользовавшимся большим влиянием на царя Алексея. Но после принятия патриаршества в отношениях Никона к кружку произошла крутая перемена, которой не могли простить ему старые приятели. Неронов и Аввакум с горечью жаловались, что прежде Никон имел совет с протопопом Стефаном и на дом к нему чаще приезжал, и дружески советовался о всяком деле, а теперь не стал пускать друзей и в крестовую. «Доселе ты друг нам был, а ныне на нас восстал», — говорил Неронов. Таким образом, кружок ревнителей о вере раскололся. Мы не знаем, были ли для этого личные причины, но нам гораздо важнее причины принципиальные. Дело в том, что Никон изменил теории национального благочестия и со всем жаром своего характера отдался влиянию новых веяний. «Иноземцев ты законы положения хвалишь, их обычаи приемлешь», — жалуется Никону на него самого Иван Неронов. «А мы, прежде всего, у тебя же слыхали», — прибавляет он, — «что многожды ты говаривал нам, греки де и малоросы потеряли веру и крепость, и добрых нравов нет у них, а ныне то у тебя и святые люди, и законоучители». Побуждением, заставившим Нерона так круто переменить фланг, был именно вопрос о книжных исправлениях. Едва став патриархом, он решился составить себе личное мнение о положении дела. Он сам отправился в патриаршую библиотеку, сличал там, насколько умел, книги московской печати с древними греческими и лично убедился в существовании разногласий. Страница 51. С тех пор Никон, безусловно, становится на сторону греческого авторитета. Решив исправить русские церковные книги с греческого, говорит Коптерев, решив русские церковные обряды и чины привести в полное соответствие с современными греческими, Никон на этом уже не останавливается и идет дальше. Он переносит к нам греческие амвоны, греческий архиерейский посох, греческие клобуки и мантии, греческие церковные напевы, принимает греческих живописцев, мастеров серебряного дела, начинает строить монастыри по образцу греческих, приближает к себе греков, слушает их, действует по их советам и указаниям, всюду выдвигает на первый план греческий авторитет, отдавая ему значительные преимущества перед вековой русской стариною, перед русскими всеми признаваемыми доселе авторитетами. «Я, хоть и русский, и сын русского», — решительно заявляет Никон на соборе 1656 года, «но вера моя и убеждения греческие». С этой прямолинейностью и страстностью, естественно, что Никон не ограничился необходимым и слишком перегнул дугу в другую сторону. Вместо исправления старого текста он во многих случаях предпринял совсем новый перевод с греческого. Русские ревнители старины приходили в недоумение, сравнивая этот новый перевод со старым и находя, что Никон ту же речь напечатал, но новым наречием. «Где церковь была, тут храм, а где храм, тут церковь. Где отроцы, там дети, а где дети, тут отроцы». Вместо креста — древо, вместо певцы — песнословцы. «Чем же сие лучше оного?» — спрашивали ревнители старины. «И что в старых книгах ересь, и какое слово противно божественному писанию?» В исправлениях подобного рода они видели со своей точки зрения одну слепую ненависть к старому. «Печатай, Арсен, книги, как-нибудь, лишь бы не по-старому», — так пародировали они принципы никоновского книжного исправления. К довершению неудовольствия раскольникам было известно то, что только впоследствии стало известно исторической науке, именно что основной принцип книжного исправления, сличения с древнегреческими оригиналами, не применялся на практике. По исчислению новейшего исследователя, из 500 рукописей, перевезенных с Востока, командированным для этой цели Сухановым, только 7 рукописей годилось для исправления по ним служебных книг. Тому же исследователю удалось найти подлинник, по которому исправлялся русский служебник, и подлинником этим оказался греческий «Ивахологий», напечатанный в 1602 году в Венеции. Дурно ли, хорошо ли, но дело было сделано. Время академических споров прошло, от слов приходилось перейти к делу. Люди равнодушные и слабые могли еще до времени держать нейтралитет между воюющими сторонами, но всем заинтересованным в споре материально или духовно приходилось делать решительный выбор. Страница 52. На одной стороне стоял Никон, вооруженный авторитетом восточных патриархов, а также и той веревкой, которой, по его собственному признанию, он иногда смирял помалу в церкви своих подчиненных, и которая в его употреблении сильно напоминала знаменитую дубинку Петра Великого. На другой стороне очутилась вся масса ревнителей русского благочестия, приученная авторитетом церкви верить в непогрешимость этого благочестия и в русскую всемирно-историческую задачу — сохранить его неприкосновенным до второго пришествия. Что должна была теперь делать вся эта масса? Ей оставалось только одно – приложить к русской официальной церкви ту же теорию, которую она прилагала к церквам римской, греческой и малороссийской. В знаменитой книге о вере, изданной в 1648 году, это приложение было уже предусмотрено наперед. Римская церковь, говорилось там, отложилась в 1000 году, малороссийская – в 1595. В 1666 году должна прийти очередь и великорусской церкви. Примечание первое. По старообрядческому летоисчислению 1666 год от Рождества Христова приходился на 1658 год, так как старообрядцы считали Рождество Христова не в 5508 году от сотворения мира, а 8 годами раньше, в 5500 году. С 1658 года и ввели начало церковного отпадения вожди раскола. Однако и летоисчисление книги о вере, то есть наше современное, по-видимому, было в употреблении. Конец первого примечания. Случилось так, что 1666 год был годом собора, осудившего противников Никона, а в следующем году этот приговор закреплен был проклятием, произнесенным над старообрядцами самими восточными патриархами. Таким образом, пророчество книги о вере сбылось. Никон истребил древнее отеческое благочестие и утвердил инославное римское нечестие. Царь вместе с патриархом отступил от святой православной веры. До собора 1667 года и провозглашенных им клятв сторонники национального благочестия могли еще надеяться, что их мнение восторжествует. Ссора Никона с царем и восьмилетнее междупатриаршество поддерживали эту надежду. С каждым годом, однако, становилось все яснее, что склонить царя к восстановлению старой веры не удастся. Вместе с тем изменялось и настроение ревнителей древнего благочестия. Все, что было в их рядах умеренного и нерешительного, все это стушевалось по мере того, как выяснилось, полная безнадежность положения. Одни открыто смирились, другие замолчали. Первые роли в борьбе перешли к людям такого закала, как юрьевский протопоп Аввакум. И Аввакум, однако, не сразу потерял надежду на мирный исход борьбы. «Вздохни-ка по-старому», — обращается он к царю в одну из своих оптимистических минут, как при Стефане в Анифатии бывало, «Ирцы по русскому языку, Господи помилуй мя грешному». Страница 53-я. А Кириельсон, отставь, так Елена говорят, плюнь на них. Ты ведь Михайлович русак, а не грек. Говори своим природным языком, не унижай его ни в церкви, ни в дому, ни в простой речи. Любит нас Бог не меньше греков. Предал нам и грамоту нашим языком через Кирилла и Мефодия. Чего ж нам еще хочется лучше того? Разве языка ангельского? Да нет, ныне не надо, до общего воскресения». Совсем другим языком говорит с царем тот же Аввакум в горькие минуты своего одиночного заключения в пустозерском подземелье. «Ныне последнее тебе плачевное моление приношу из темницы, яко из гроба. Помилуй единородную душу твою и вниди в первое твое благочестие. Здесь ты нам праведного суда с отступниками не дал. Так там, на Христовом суде, будешь сам отвечать всем нам. Там будет и тебе тошно. Да тогда не пособишь себе немало». «Жаль нам только царской души, да помочь не можем. Сам ты не хочешь своего спасения. А то, что ты не велел нас по смерти у церкви хоронить и при жизни лишил нас тайн, хорошо ты это придумал своими властями. И мученикам святым, как ты всякий день слышишь в церкви, не было честного погребения. Чем мы их лучше? Чем ты больше нас оскорбляешь и мучишь, и томишь, тем мы тебя, царя, больше любим и Бога за тебя молим до смерти твоей. Спаси, Господи, и обрати к истине твоей. Если же не обратитесь, то все погибнете вечно, а не временно. Нет, государь, будет плакать о тебе. Вижу, не исцелит тебя. Ну, прости же, Господи, ради, пока не увидимся с тобою там». «Присылал ты мне сказать, рассудит, где протопоп, меня с тобою праведный судья Христос, и я на том положил, будь по твоей воле, тебе, государь, так угодно, ино и мне так любо. Ты царствуй много лет, а я много лет мучусь, и пойдем вместе в дома свои вечные, когда Богу будет угодно. Видишь ли, самодержавный, ты владеешь, живя на свободе, одной только русской землей, а мне, Сын Божий, за темничное сидение покорил небо и землю. Ты от здешнего своего царствия, отойдя в вечное жилище, только возьмешь гроб да саван, а я, по вашему распоряжению, не сподоблюсь савана и гроба. Ноги и мои кости псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы. Но и так хорошо мне и приятно на земле лежать, светом быть одету, небом быть покрыту. Ну да хоть государь и приказал ты выкинуть меня собакам, благословляю тебя еще раз последним благословением». Мрачным пафосом проникнут этот последний земной расчет с царем, не лишенный, впрочем, тайной мысли, подействует на его мягкую душу. Примечание второе. О политике Аввакума смотрите подробнее очерки, том 3. Конец второго примечания. Страница 54. Совсем иным настроением дышит последнее завещание знаменитого раскола учителя к пастве. Это бодрый, одушевленный призыв к неустанной борьбе за верное дело. «Нутка правоверни, нареки имя Христова, стань среди Москвы, перекрестись знамением Спасителя нашего Христа двумя перстами, как мы от святых отец приняли. Вот тебе Царствие Небесное дома родилось. Бог благословит, мучься за сложение перст, не рассуждая много. А я с тобой за это о Христе умереть готов. Хоть я и не смыслен гораздо, не ученый человек, зато знаю, что все в церкви от святых отцов предания, свято и непорочна суть. Держу до смерти, яко же приях. До нас положено, лежи оно тут во веки веков». Так, положа руку на сердце, готовая громко исповедовать свою веру среди Москвы, отделялось русское народное благочестие от благочестия господствующей церкви. Болезненный и обильный последствиями разрыв между интеллигенцией и народом, за который славянофилы упрекали Петра, совершился полувеком раньше. Этот разрыв произошел в сфере гораздо более деликатной, нежели та, которую непосредственно задевала Петровская реформа. Религиозный протест, конечно, удесятерил свои силы, соединившись с протестом политическим и социальным, но это нисколько не изменяет того основного факта, что первой и главной причиной разрыва были вопросы совести. Русскому человеку к середине XVII века пришлось проклинать то, во что столетием раньше его учили свято веровать. Для только что пробужденной совести переход был слишком резок. Естественно, что масса отказалась на этот раз следовать за своими руководителями. Предоставленная самой себе, она очутилась в совершенных потемках. Библиография. Лучшим основным пособием для внешней и догматической истории раскола остается история русского раскола, известного под именем «Старообрядчество» епископа Макария, второе издание, Санкт-Петербург, 1858 год. Суд над Максимом Греком, смотрите в упомянутом ранее сочинении Жмакина о кружке ревнителей благочестия и его отношении к исправлению книг. Каптерев, «Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов», выпуск 1, «Время патриаршества Иосифа», Москва, 1888 год. Подробный разбор свидетельств о двуперстии в древнерусской церкви смотрите его же «Оправдание на несправедливое обвинение», «Православное обозрение», номера 8 и 9, 1888 год. О характере исправлений Никона смотрите Сильвестра Медведева «Известие истинное православным» и «Показание светлое о новоправлении книжным и о прочем» с предисловиями и примечаниями Белокурова, «Чтение общества истории и древностей российских», том 4, 1885 год. Сочинение Аввакума, опубликованное в материалах для истории раскола за первое время его существования, тома 5 и 13 под редакцией Субботина. Биография Аввакума вместе с общим очерком движения составлена Микотиным для библиотеки Павленкова.